Глава четвертая. Снежинки. Говорят, среди снежинок нет и двух одинаковых. Но когда кто-нибудь пытался проверить это на практике? Снег мягко падал в ночи. Белой шубой ложился на крыши домов, нежно укутывал деревья, с мягким шипением устилал землю в лесу. От него исходил резкий жестяной запах. Мачка-ветровозка всегда выходила проверить снег. Встав на пороге в лужице света, льющегося из дома, она выставила за дверь лопату обратной стороной кверху и поймала несколько снежинок. Маленькая белая кошечка внимательно смотрела, как падают снежинки. Смотрела и только. Она не пыталась поймать их или поиграть с ними, просто выбирала снежинку и следила, как та, кружась, падает на землю. Потом некоторое время смотрела на упавшую снежинку и, убедившись, что представление окончено, выбирала вверху новую. Кошечку звали Эй, потому что обращались к ней: «Эй, прекрати!» или «Эй, брысь отсюда!» Матушка-ветровозка недолго раздумывала над именем. Матушка внимательно изучила снежинки и улыбнулась на свой лад, не то чтобы очень добродушно. «Эй, домой!» — окликнула она кошку и закрыла дверь. Мисс Тик пыталась отогреться у огня. Очаг горел не слишком жарко, он давал ровно столько тепла, сколько необходимо, но из маленького котелка на углях пахло гороховой кашей с грудинкой. А рядом стоял еще один котелок побольше, и из него разливался аромат курятины. Мистик нечасто доводилось отведать курятины, и надежда согревала ей сердце. Надо сказать, что матушка-ветровозк и Мистик не слишком ладили. Старшие ведьмы вообще часто не ладят. Внешне это проявлялось в том, как исключительно вежливо держались друг с другом матушка и ее гостья.
«В этом году снег выпал рано. Не правда ли, госпожа Ветровоск?» — заметила Мистик.
«Твоя правда, Мистик», — согласилась матушка. «И он такой интересный. Ты хорошо его рассмотрела».
«Я достаточно насмотрелась на снег, госпожа Ветровоск», — сказала Мистик. «Он шел всю дорогу, пока я сюда ехала. Мне пришлось помогать вознице толкать почтовую карету. Снега я навидалась сполна. Но что мы будем делать? Стифани болен».
«Ничего, Мистик. Я еще чаю?»
«Мы в ответе за нее».
«Нет. Она сама за себя отвечает. Сначала и до конца. Она ведьма. Она плясала зимний танец. Я сама видела».
«Уверена, она этого не хотела», — сказала Мистик.
«Как можно танцевать, если ты не хочешь?»
«Она еще молода. Должно быть, ноги сами понесли ее в пляс. Она не понимала, что происходит».
«А должна была понимать», — сказала матушка-ветровоск. «Слушать надо было, что говорят».
«Уверена, вы в ее возрасте всегда слушались старших, госпожа Ветровоск», — проговорила Мистик, подпустив в голос лишь капельку сарказма.
Прежде чем ответить, матушка некоторое время смотрела в стену.
«Нет», — сказала она, — «мне доводилось ошибаться. Но я не искала оправданий».
«Я думала, вы хотите помочь девушке?»
«Я устрою так, чтобы она сама себе помогла. Я так делаю. Танец завел Тифани в самую древнюю из сказок нашего мира. И теперь, чтобы выбраться из нее, девочке придется танцевать до самого конца этой сказки. Другого выхода отсюда нет, Мистик».
Мистик вздохнула. «Сказки», — подумала она. «Госпожа Ветровоск верит, что мир состоит из сказок и историй. Ну что ж, у всех свои причуды, кроме меня, разумеется. Конечно, просто удивительно, она ведь такая обыкновенная девочка», — произнесла Мистик вслух. «Но в свете того, что она натворила, я имею в виду, и очень много думает. И вдруг Зимовей обратил на нее внимание».
«Он очарован ею», — сказала матушка-ветровоск.
«И это грозит бедой,
которой ей придется противостоять».
«А если она не справится?»
«Тогда она ни Тиффани Боллен»,
— твердо сказала матушка-ветровоск.
«Пусть она и попала в сказку, но сама она этой сказки не знает. Посмотри на снег, мистейк. Говорят, все снежинки разные, и двух похожих среди них нет. Но откуда люди это взяли? И почему они так уверены? Всегда хотела доказать, что это чепуха. И вот, пожалуйста, выйди наружу, мистик, и посмотри на снег. Посмотри на снег. Все снежинки, как одна».
Услышав стук, Тиффани подошла к крохотному оконцу в спальне и не без труда открыла его. Подоконник снаружи был завален снегом, мягким и пушистым.
«Извиняй, что разбуднули», — сказал Явр заядло. «Но Билл Мордас говорит, ты должна это позырить».
Тиффани зевнула. «На что мне смотреть?»
«Слови пару снежинков», — ответил Явр. «Не на лапу, а то бырпротают».
Тиффани потянулась к столу, чтобы взять дневник. Дневника на месте не оказалось. Она пошарила вокруг, может, упал на пол. Вспыхнула спичка, и Явр заядло зажег свечу. Тиффани огляделась. Вот же он, дневник, лежит на месте, будто и не исчезал никуда. Только подозрительно холодный на ощупь. Явр смотрел на нее с самым невинным видом. Верный признак, что провинился. Решив, что вопросы можно задать и потом, Тиффани взяла дневник и высунула его в окно. На обложку опустилось несколько снежинок, и она поднесла дневник к глазам, чтобы рассмотреть их. «Снежинки, как сне...» Она осеклась. «Ой, нет! Должно быть, это какая-то шутка!»
«Да? Ну, может, и так сказануть! Только это как есть его штуковина!»
В свете свечи Тиффани уставилась на снежинки, падающие за окном. Каждая снежинка была Тиффани Боллен. Маленькая, ледяная, искрящаяся Тиффани Боллен. Внизу от души расхохоталась госпожа Вероломна. Ручку на двери спальни, расположенной на самом верху башни, зло дергали и трясли. Роланд де Чуваукли, произносится Чуфли, но не он выбирал себе фамилию, старательно не обращал на это никакого внимания. «Чем ты там занят, мальчик мой?» — раздался сварливый голос, приглушенный толстой дверью. «Ничем, тетя Данута», — ответил Роланд, сидя за письменным столом и не поворачивая головы. «Чем хороша жизнь в замке? В его комнатах нетрудно запереться изнутри». На двери Роланда были три железных замка и два засова в руку толщиной.
«Послушай, твой отец кричит, чтобы тебя привели!» — вмешался другой голос, еще более сварливый.
«Скорее уж шепчет тетя Раминта!» — спокойно отозвался Роланд, надписывая конверт. «Он кричит только, когда вы натравливаете на него лекарей».
«Это для его же пользы!»
«Да, но он криком кричит!» — упрямо сказал Роланд и облизал клапан конверта. Тетя Раминта снова потрясла ручку двери.
«Неблагодарный мальчишка, ты помрешь тут с голоду! Мы пришлем стражу, пусть взломают дверь!»
Роланд вздохнул. Людям, которые строили этот замок, не нравилось, когда их двери взламывают. Чтобы снести дверь, надо было сперва затащить на самый верх башни по узкой винтовой лестнице тяжелый таран, а потом придумать, как с его помощью одолеть четыре слоя дубовых досок, сделавшихся от времени крепкими, как железо, при том, что на верхней площадке нет места, чтобы как следует размахнуться тараном. Даже один человек мог с легкостью оборонять эту комнату много месяцев, при условии, что у него будет достаточно провизии. За дверью поворчали еще немного, потом шаги удалились вниз по лестнице. Чуть позже Роланд услышал, как тетки уже не в первый раз орут на стражников. А что толку на них орать? Сержант Робертс и его армия, Кевин, Невилл и Тревор, терпеть не могли, когда ими командовали тетки. Конечно, все знали, что если старый барон помрет, прежде чем его сыну исполнится 21 год, тетки будут на законных основаниях распоряжаться в замке до самого совершеннолетия Роланда. Однако пока барон болен,
он не мертв. В такие дни, конечно, опасно быть строптивым стражником, но сержант и его ребята умели, когда нужно, становиться глухими, тупыми, забывчивыми, рассеянными, нездоровыми или, в случае Кевина, иноязычными стражниками. Грабительские вылазки на кухню Роланд обычно совершал в самые глухие ночные часы, когда все в замке спали. Заодно он заходил навестить отца. Лекари пичкали барона какими-то одурманивающими снадобьями, но Роланд все равно брал его за руку и какое-то время сидел у постели. От этого на душе становилось немного легче. Обнаружив в комнате больного банки с сосами или пиявками, он выбрасывал их в замковый ров. Он задумчиво посмотрел на конверт. Возможно, стоит рассказать Тиффани о том, что здесь творится, но эта мысль ему не нравилась. Тиффани расстроится и может попытаться снова его спасти, а это будет неправильно. Он должен справиться сам. Кроме того, это не он заперт в башне, это они заперты снаружи. Пока он удерживает башню, в замке есть хотя бы одно место, куда его тетки не смогут ворваться, где они не будут рыться и грабить. Роланд прятал под кроватью оставшиеся серебряные подсвечники, нерастащенное старинное столовое серебро. «Мы отправили его на оценку», — сказали ему, — «и шкатулку с мамиными драгоценностями». Шкатулку он забрал слишком поздно. Обручальное кольцо и серебряное ожерелье с гранатами, доставшиеся маме по наследству от его бабушки, уже исчезли. Но завтра ему придется встать пораньше, чтобы сесть на коня и отвезти письмо в две рубахи. Ему нравилось писать Тиффани. Когда он писал, мир становился лучше, потому что упоминать о плохом совсем не обязательно. Роланд вздохнул. Как бы он хотел поведать Тиффани, что отыскал в библиотеке книгу легендарного генерала Тактикуса, что, интересно, это именно он изобрел тактику, под названием «Осада и как ее выдержать». Кто бы мог подумать, что такая старая книга может так пригодиться? Генерал напирал на важность провизии, поэтому Роланд основательно запасся легким пивом, увесистыми палками колбасы и тяжелым гномьим хлебом, который очень удобно сбрасывать врагам на головы. Он оглядел свою комнату. На стене висел портрет матери. Роланд принес его из подвала, куда его убрали тетки, пока его не очистят, объясняли они. Рядом, если знать, куда смотреть, можно было разглядеть прямоугольник размером с небольшую дверь. Камни там были чуть-чуть светлее, чем везде, а канделябр поблизости висел немного криво. Жизнь в замке имеет множество преимуществ. Снаружи пошел снег. Угнездившись в соломенной кровле домика госпожи Вероломны, фигли вглядывались в падающие снежинки. В тусклом свете, умудрившемся просочиться сквозь закопченные окна, было видно, как порхают в воздухе крохотные Тиффани. — Типа, пусть снежинки грят за тебя, — сказал громастьян. — Ха!
Туп Вулли поймал одну на ладонь. —
Ну, чепунья с колом у него точь-в-точь, как у ней вышел. Должно быть, наша малогромазда корга ему очень на по сердцу. — Разбредовина сплошная, — вспылил Явр заядло. — Он же ж зима, он же ж сплошь снеги, леды, морозы и вьюги, она просто мала громазда девчура. Ну какая такая он ей пара, так или нет, Билли? Билли!
Гонагл с рассеянным видом смотрел на падающий снег, покусывая мундштук своей визжали. Мысли его явно были где-то далеко, однако Явру заядло все же удалось, как видно, до них докричаться, потому что Билли ответил, «А что он вообще знает о людях? Жизни в зимовии меньше, чем в малой козявице, но он могуч, как море. И вдруг он начинает сохнуть по нашей корге. Почему? Что она для него значит? Чего еще от него ждать? Одно я тебе скажу, Явр, снежинки только начало». «Зырить на двоба! Это все может большой бедой обернуться!» Высоко в горах 990 миллиардов 393 миллиона 72 тысячи 7 Тиффани Болин мягко опустились на старый слежавшийся снег на перевале и скатились с него лавиной, которая снесла больше сотни деревьев и охотничий домик. Но в этом не было вины Тиффани.
Не было ее вины в том, что люди поскальзывались на ней или не могли открыть двери и выйти из дома, потому что снаружи их завалило ею, или что слепленные из нее комки прилетали в кого-то, брошенные руками шаловливых детей. На следующий день почти вся она растаяла еще до завтрака, и никто так и не заметил ничего необычного. Разве что ведьмы, которые никогда не верят на слово, и дети, которых никто не слушает.
Однако Тиффани все равно проснулась со смутным ощущением неловкости. И госпожа Вероломна ничуть не помогла ей от него избавиться.
«По крайней мере, ты ему нравишься», — сказала старая ведьма, когда яростно заводила свои часы.
«Я бы предпочла об этом не знать, госпожа Вероломна», — отозвалась Тиффани. Ей совсем не хотелось продолжать разговор. Она мыла тарелки, стоя у раковины, и радовалась, что старуха не видит ее лица в эту минуту.
И если уж на то пошло, что сама Тиффани не видит лица госпожи Вероломны.
«Интересно, что скажет на это твой молодой человек?»
«Какой молодой человек, госпожа Вероломна?» — поинтересовалась Тиффани, стараясь, чтобы вопрос прозвучал как можно холоднее.
«Тот, что пишет тебе, девочка».
«И чьи письма, подозреваю, вы читаете моими глазами», — добавила про себя Тиффани.
«Роланд, он просто мой друг».
«Вроде как».
«Вроде как, друг».
«Я не поведусь на это», — твердо пообещала себе Тиффани. «Готова поспорить, старуха сейчас ухмыляется. И вообще, это совершенно не ее дело».
«Да»,
— сказала она вслух. «Именно так, госпожа Вероломна, вроде как, друг».
Разговор надолго прервался, и Тиффани воспользовалась паузой, чтобы отскрести дно чугунной сковородки.
«Друзья, дело хорошее»,
— нарушила молчание госпожа Вероломна. Голос ее звучал уже не так напористо, как прежде, словно она признала победу Тиффани.
«Когда закончишь, милочки, передай мне, пожалуйста, мою сумку для путанок».
Тиффани выполнила ее просьбу и поспешила в молочню. Она любила приходить сюда.
В молочне она чувствовала себя почти как дома и думалась ей лучше. Она... В двери зияла дыра, напоминающая по форме голову сыра. А Гораций спал в своей сломанной клетке, тихо похрапывая по сырьям. Тиффани не стала его будить и занялась молоком, надоенным утром. Хорошо, хоть снег перестал. При этой мысли она почувствовала, что краснеет, и постаралась выкинуть снежинки из головы. А ведь вечером будет шабаш. Интересно, остальные уже знают?
Ха, конечно, знают.
Ведьмы замечают все, особенно то, что ставит другую ведьму в неловкое положение.
«Тиффани, я хочу поговорить с тобой», —
донесся голос госпожи Вероломны.
Раньше она почти никогда не обращалась так к Тиффани. Услышать свое имя из уст старой ведьмы было странно. Ух, не к добру это. Госпожа Вероломна держала в руках путанку. Ее зрительная мышка покачивалась среди ленты косточек.
«Это так неудобно!»
— посетовала старуха. И вдруг крикнула куда громче.
«Эй, вы угрязки! А ну, власти! Меня не окрутнешь! Я зырю, как вы на меня пыритесь!»
Из-за почти всего, что было в комнате, показались фигли.
«Вот и ладно! А ты, Тиффани Болин, садись!»
Тиффани торопливо послушалась.
«И ведь надо же было, чтобы именно теперь!» — продолжала ведьма, откладывая в сторону путанку. «Так неудобно! Но я уверена, ошибки быть не может!»
Она помолчала.
«Я умру! Послезавтра. В пятницу. Почти в полседьмого утра.
Это сногсшибательное и серьезное известие, конечно, не заслуживало того ответа, который за ним последовал.
«Эх, и жаль! Выходные у тебя, знать, пролетают!» — сказал Явр заядло. «А куда ты намылилась? Место хоть приятное!»
«Но вы не можете так просто взять и умереть!» — выпалила Тиффани. «Госпожа Вероломна, вам же 113 лет!»
«В том-то и дело, девочки!» — спокойно сказала старая ведьма. «Разве тебе не говорили, что ведьмы способны предвидеть свою смерть? Да и к тому же я люблю бывать на поминках, если они устроены как следует».
«Ага, с хорошей трызной ничего не сравняется!» — поддержал ее Явр заядло. «То тебе и пойло, и плясы, и поздравления, и веселения, и пирования, и пойло!»
«Возможно, немного сладкого хереса», — сказала госпожа Вероломна. «Что же до еды, то я всегда говорила, что рулетики из ветчины испортить невозможно».
«Но вы не можете!» —
Тиффани осеклась, потому что старуха резко повернулась к ней, по-куриному дернув головой.
«Вот так вот взять и бросить тебя? Это ты собиралась сказать?»
«Нет», — солгала Тиффани.
«Разумеется, тебе придется продолжить обучение у другой ведьмы», — сказала госпожа Вероломна. «Чтобы унаследовать мой домик, лет тебе пока маловато. Девочки постарше давно своей очереди дожидаются».
«Госпожа Вероломна, вы же знаете, я все равно не собираюсь оставаться в горах на всю жизнь», — поспешно сказала Тиффани.
«Ах да, Мистик мне что-то такое говорила. Ты хочешь вернуться в свои маленькие и меловые холмы?»
«Они не маленькие», — выпалила Тиффани.
Получилось несколько громче, чем она ожидала.
«Да, нам предстоит немало хлопот», —
совершенно невозмутимо продолжала старая ведьма.
«Я напишу несколько писем, ты отнеси их в деревню, а после обеда можешь заниматься своими делами. Поминки устроим завтра, во второй половине дня».
«Простите, то есть еще до вашей смерти?» —
не поверила своим ушам Тиффани.
«Ну, разумеется, совершенно не вижу, почему бы мне не повеселиться напоследок».
«Верно, кумексаешь, хозяйка!» — одобрил Явр заядло. «А то человеки обыкновенно про такую важную мелочишку прозабывают!»
«Мы зовем это прощальной вечеринкой», — сказала госпожа Вероломна. «Будут только ведьмы, конечно. Обычные люди на таких праздниках чувствуют себя скованно. Ума не приложу, почему. Но есть и хорошие стороны. Например, на прошлой неделе господин Рукавязнер принес нам отличную грудинку, когда они с соседом пришли выяснять, кому принадлежит каштановое дерево. Мне просто не терпится ее опробовать».
Часом позже Тиффани отправилась в путь с полными карманами записок, адресованных мясникам, пекарям и фермерам в окрестных деревнях. Люди встретили новость не совсем так, как она ожидала. Похоже, они думали, что это шутка.
«Госпожа Вероломна не в жизни умрет», — заявил мясник, взвешивая сосиски. «Я слышал, смерть уже приходил за ней, но она захлопнула дверь прямо у него перед носом».
13 дюжин сосисок, пожалуйста», — сказала Тиффани. «Готовых, с доставкой».
Убежденности в своей правоте на лице мясника поубавилось. «Так ты уверена, что она скоро умрет?»
«Нет, но сама она уверена».
А пекарь сказал: «Разве ты не знаешь про ее часы? Госпожа Вероломна сделала их себе, когда ее сердце остановилось. Эти часы у нее на вроде механического сердца».
«Правда?» — спросила Тиффани. «Но если ее сердце остановилось, почему она не умерла и как оставалась в живых, пока делала себе новое механическое?»
«Волшебным образом, конечно», — не смутился пекарь.
«Но дело сердца — качать кровь. А часы-то не в груди, госпожа Вероломна, они снаружи», — возразила Тиффани. «И никаких трубочек от них к ней не идет?»
«Они качают кровь волшебным образом», — медленно, как маленькая, объяснил пекарь и недоверчиво посмотрел на Тиффани. «Какая ж ты ведьма, если таких простых вещей не знаешь?»
Та же история повторилась и в других местах. Похоже, мысль о том, что госпожи Вероломны больше не будет,
Просто не умещалось у людей в головах. «Старой ведьме 113 лет», — возражали они. «Слыханное ли дело, чтобы человек помирал в таком возрасте?»
«Она решила над нами подшутить», — говорили они.
«Или у нее есть свиток, подписанный кровью, и там сказано, что она будет жить вечно, или она помрет только, когда у нее украдут часы, или всякий раз, когда за госпожой Вероломной приходит мрачный женец, она говорит ему, что ее зовут как-нибудь не так и отправляет его к кому-то другому, или, может, она просто не очень хорошо себя чувствует». К тому времени, когда Тиффани обошла всех, кого было велено, она уже и сама сомневалась, правда ли, старая ведьма скоро умрет. Но госпожа Вероломна говорила об этом с такой уверенностью. А когда человеку 113 лет, удивляться следует не тому, что он умрет послезавтра, а тому, что он жив сегодня. Поглощенная мрачными мыслями, она отправилась на шабаш. Раз или два Тиффани ловила себя на ощущении, что за ней наблюдают фигли. Она не могла сказать, каким образом чувствует их присутствие. Этому просто учишься со временем. А заодно учишься мириться с этим, насколько это возможно. Когда она пришла, остальные ведьмочки были уже на месте и даже успели разжечь костер. Некоторые думают, что шабаш означает «сборище ведьм». И верно, в словаре именно так и написано. Но более правильным словом для «сборища ведьм» было бы «препирательство». Как бы там ни было, большинство ведьм, которых знала Тиффани, словом «шабаш» не пользовались. Зато им пользовалась госпожа Увертка, причем постоянно. Это была высокая, тощая и довольно-таки колючая ведьма. Она носила очки в серебряной оправе на тонкой цепочке и любила словечки вроде «аватар» и «знамение». А Аннаграмма, заправлявшая шабашем, потому что сама его когда-то придумала и потому что у нее была самая высокая шляпа и самый пронзительный голос, была лучшей и единственной ученицей госпожи Увертки. Мачка-ветровоск всегда утверждала, что по части магии Летиция Увертка просто волшебник в юбке. И в самом деле Аннаграмма вечно приносила с собой на шабаш целую охапку книг и волшебных палочек. Девочки обычно выполняли несколько ритуалов, чтобы отделаться от нее, а на шабаш ходили, потому что это был повод повидать подруг. Пусть даже подругами они были лишь постольку, поскольку во всей округе им больше не с кем было открыто поговорить и некому пожаловаться на свои беды. На шабаш собирались в лесу, даже когда выпадал снег. В лесу было нетрудно набрать дров для костра, а одевались ведьмы всегда тепло. Даже летом полеты на маломальски серьезной высоте заставляют поддевать куда больше теплого белья, чем отваживается нарисовать воображение, а порой и привязывать пару грелок. Когда Тиффани подошла, вокруг костра летали три небольших огненных шара. Их наколдовала Аннаграмма. «С их помощью можно уничтожить врагов», — сказала она. Остальные девочки чувствовали себя неуютно. Это была магия волшебников, явная и опасная. Ведьмы предпочитают уничтожать врагов взглядом. Что толку убивать врага? Как же тогда он, а точнее она, узнает, что ты победила? Поплина Бубен принесла целый противень изнаночных кексов. Самое то, чтобы согреться промозглым днем. Тиффани сказала: «Госпожа Вероломна говорит, что умрет в пятницу утром. Говорит, ей откуда-то это известно». «Как жаль», — отозвалась Аннаграмма без особого сожаления. «Хотя ей ведь было очень много лет».
«Ей сейчас много лет», — сказала Тиффани.
«Это называется зов», — пояснила Петулия Хрящик. «Старые ведьмы чувствуют, когда приходит их срок. Никто не знает, как и почему, просто чувствуют».
«А у нее по-прежнему стоят в комнате черепа?»
— спросила Люси Уорбек. Сегодня она собрала волосы в узел, используя вместо шпилек нож и вилку.
Я их просто видеть не могла. Казалось, они все время как бы таращатся на меня.
А я сбежала, потому что она использовала меня вместо зеркала, — поежилась Лулу Зайка. — С тобой она тоже так делает?
— Тиффани вздохнула.
— Да.
— Я наотрез отказалась идти к ней, — сказала Гертруда. — Утихни, вороша костер. Если без позволения покинуть наставницу, тебя никто больше в ученицы не возьмет. А вы знаете, что если сбежишь от госпожи Вероломны, даже пробыв в ее доме всего одну ночь, тебе и слова не скажут, просто подберут новое место.
Госпожа Увертка говорит, черепа, вороны и прочее, это переходит все границы, заявила Аннаграмма. Окрестные жители буквально опасаются за свою жизнь.
А что будет с тобой?
Спросила Петулия у Тиффани.
Не знаю. Наверное, меня отправят к кому-нибудь еще.
Бедняжки. — сказала Аннаграмма. — Кстати, госпожа Вероломна, случайно не говорила, кому достанется ее дом? — спросила она с невинным видом, словно этот вопрос только что пришел ей в голову.
В наступившей тишине было слышно, как шесть пар ушей чуть не скрипят от напряжения, приготовившись ловить каждое слово. Учениц в округе, конечно, было немного, но ведьмы живут долго, и каждая начинающая ведьма мечтает перебраться в свой собственный домик. Пока у тебя нет домика, не видать тебе уважения, как своих ушей.
— Нет, — сказала Тиффани.
— Даже не намекала.
— Нет.
— Она ведь не говорила, что он станет твоим. — Нет?
— резко спросила Аннаграмма. Иногда ее голос начинал по-настоящему действовать на нервы. Даже простое «привет», произнесенное таким голосом, прозвучало бы как обвинение.
«Нет, ты все равно еще не доросла до собственного дома».
«На самом деле возраст как бы и не важен», — вмешалась Люси Орбек.
«По крайней мере, нигде ничего такого не написано».
«Тебе-то откуда знать?» — огрызнулась Аннаграмма.
«Я спрашивала у бабуси Хлюпсет», — ответила Люси.
Аннаграмма недобро прищурилась.
«Спрашивала, значит. А зачем?»
Люси закатила глаза.
«Затем, что мне было интересно только и всего. Слушай, все знают, что ты самая старшая и как бы больше всех знаешь. Разумеется, дом достанется тебе».
«Да», — сказала Аннаграмма, с подозрением наблюдая за Тиффани.
«Разумеется».
«Ну вот, все и улажено», — неестественно громко произнесла Петулья.
«А скажите, у вас вчера много снегу выпало? Бабка Черношляп говорит, что это очень необычно».
«О, боги», — подумала Тиффани, — «сейчас начнется».
«Да нет, тут у нас в горах снег часто выпадает так рано», — пожала плечами Люси.
«Мне показалось, он был какой-то особенно пушистый», — сказала Петулья,
— «и довольно красивый. Конечно, для тех, кто любит снег».
«Это просто снег», — перебила Аннаграмма. «А вы слышали про новую ученицу старухи Шумгамс? Всего час пробыла в доме и сбежала со страшными воплями».
Она улыбнулась, но без особого сочувствия.
«Что, лягушку увидала?» «Нет, лягушки-то она не испугалась. Это был бедняга Чарли».
«Ну, он может напугать», — признала Люси.
«Вот и все», — поняла Тиффани, когда девочки продолжили сплетничать дальше. «Кто-то могуществом, почти равный богам, создал миллиарды снежинок в виде Тиффани Болин». А подруги ничего не заметили. Что на самом-то деле и к лучшему.
Конечно, к лучшему. Еще не хватало, чтобы они принялись дразнить и насмехаться. Ну, то есть, конечно... Вот только как бы было бы здорово, если бы они узнали, если бы сказали, ну, ничего себе, если бы стали завидовать, или испугались бы, или поразились, а сама Тиффани не могла об этом рассказать. По крайней мере, не могла рассказать при Аннаграмме, потому что Аннаграмма непременно сделает из новости повод для насмешек. И хотя прямо об этом не скажет, но вывернет разговор так, будто Тиффани все выдумала. Зимовей явился к Тиффани, и она произвела на него впечатление. Будет очень обидно, если об этом так никто и не узнает, кроме госпожи Вероломны и нескольких сотен фиглей. Особенно учитывая, что уже с пятницы Тиффани содрогнулась при этой мысли. Знать будут только фигли.
Можно сказать и по-другому. Если она не поделится этим с кем-нибудь, кто одного с ней роста и не собирается на тот свет, она лопнет. Поэтому она рассказала обо всем Петуле, когда они возвращались с шабаша. Им было по пути, и обе пока что летали так плохо, что ночью проще было идти пешком, так хотя бы меньше на деревья натыкаешься. Петуля была толстушкой и хорошим другом, и уже успела стать лучшей ведьмой-свинаркой во Вцепиках, а это очень много значит в краях, где все держат свиней. И госпожа Вероломна говорила, что очень скоро у Петули от женихов отбоя не будет. Девушка, которая знает толк в свиньях, нипочем не останется без мужа. Одна беда. Петуля всегда соглашалась, что ей не скажи, и всегда говорила в ответ то, что, по ее мнению, от нее хотели услышать. Но Тиффани коварно не дала ей развернуться. Рассказала только, как все было, ничего не прибавив от себя. Подруга немного поахала, и это было приятно. Помолчав, она сказала: «Наверное, это было очень интересно». И в этом ответе была вся Петулия. «Что мне делать?» — спросила Тиффани. «А тебе надо что-то делать?» «Но рано или поздно люди заметят, что все снежинки похожи на меня». «Так ты боишься, что никто не заметит?» — спросила Петулия с таким невинным видом, что Тиффани рассмеялась. «Но у меня такое ощущение, что снежинками дело не ограничится. В смысле, зимой он может все что угодно, и он убежал, когда ты закричала», — проговорила Петулия задумчиво. «Верно? А потом сделал, ну, вроде как, глупость».
«Какую?»
«Снежинки», — напомнила Петулия. «Ну, я бы так не сказала». Тиффани почувствовала себя немного уязвленной. «Снежинки — не то чтобы прям глупость». «Тогда все ясно», — сказала Петулия. «Он — мальчишка».
«Что?»
«Мальчишка. Ты ведь их знаешь. Они вечно краснеют, бубнят, бурчат, лепечут что-то. Все не одинаковы», — пояснила Петулия.
«Но ему миллионы лет. А он ведет себя так, словно впервые в жизни встретил девушку».
«Ну, не знаю». «А он раньше встречал девушек?»
«А как же иначе? Летнюю владычицу, например», — сказала Тиффани. «Она ведь девушка? Ну, то есть женщина. По крайней мере, если верить одной книге».
«Мне кажется, тебе остается только подождать и посмотреть, что он будет делать дальше. Извини, со мной такого не случалось, чтобы кто-то лепил снежинки в мою честь».
«Вот мы и пришли». Они вышли на поляну, где стоял домик госпожи Вероломны, и вид у Петулии сделался немного встревоженный.
«Про нее такое рассказывают», — она испуганно разглядывала дом. «Тебе там точно хорошо живется. Ты про всякие истории? Например, о том, что она может сделать ногтем большого пальца?» — спросила Тиффани.
«Да!»
— госпожа Вероломна сама это сочинила. «Только никому не говори». «Но зачем человеку распускать о себе такие слухи?» Тиффани помедлила с ответом. «На свиней Бофф не действует, так что вряд ли Петулия с ним сталкивалась. И она была на редкость честной девочкой, а для ведьмы это, как уже успела понять Тиффани, скорее недостаток. Ведьмы не то чтобы лгут, но тщательно выбирают, какую именно правду сказать».
«Не знаю», — наконец соврала она.
«Но чтобы из живота что-нибудь вывалилось, надо довольно глубоко его процарапать. А кожа сама по себе достаточно крепкая. Не думаю, что это возможно».
Петулия посмотрела на нее с ужасом.
«Ты что, пробовала? Сегодня утром? На большом куске ветчины? Если ты об этом», — сказала Тиффани.
«Ведь никому нельзя верить на слово», — добавила она про себя. «Люди пересказывают друг другу слухи, что у госпожи Вероломны волчьи клыки, хотя своими глазами видели, что у нее самые обыкновенные зубы.
«Я приду завтра помочь, конечно», — проговорила Петуля, опасливо поглядывая на руки Тиффани, вероятно, на случай, если та захочет провести еще какой-нибудь опыт с ногтем. «Прощальные вечеринки бывают очень даже веселыми, правда. Но на твоем месте я бы сказала господину Зимовею, чтобы оставил тебя в покое. Лично я так сказала Дэвиду Уаллену, когда он стал слишком уж романтичным. И еще я ему сказала, что встречаюсь с Маки Ткачом. Только остальным ни слова. Это не тот, который только о свиньях и говорит. Свиньи! Очень интересная тема, — укоризненно сказала Петулия. А у его отца самая большая свиноферма в горах. Тогда он, наверное, и правда интересный кавалер, — признала Тиффани. Ой, что случилось? Ничего, просто рука вдруг заболела, но сразу прошла. Она потерла ладонь. Наверное, это она так заживает. Ну, до завтра.
Тиффани зашла в дом, Петулия отправилась дальше через лес. Из-под крыши донеслись голоса.
«Слыхал, что толстук сказануло?»
«Ага, только я не бум-бум, что такое интересного я в хрюнях».
«Наи, тут-то ты не правый. Хрюни, они очень на интересные. В них можно жрать все, кроме визгу.
Да и квик все тоже жрется. Ша за разбредовина? А я тебе сейчас разъясню. Берешь, делаешь корку пироговую, так? Внутрю пихаешь поболее грудины, так? Потом ловишь визги, шмяк их поверх. И пока не убегли, в печь суешь, так? В жизнь о таком пироге не слыхал. Не слыхал, а он есть. А вот и нет, а вот и есть». «Его еще кышем зовут, потому что как разрезешь, визг наружу, и все орут кыш-кыш, будто хрюнья в дом забралась. Но ежели вы чувырлы пустобрехи, не станьте меня слухать на раз-два, я вас самих в пирог зажарю!» — рявкнул Явр заядло.
Фигли, немного поворчав, затихли. А на опушке за деревьями стоял Зимовей и смотрел на дом серо-лиловыми глазами. Он видел, как в окне наверху затеплилась свечка, видел, как она погасла. И тогда, неуверенно покачиваясь на новообретенных ногах, он побрел к заснеженному палисаднику, где летом цвели розы. В магазине магических принадлежностей из Акзака «Руки силы» продается множество хрустальных шаров самого разного размера. Стоят они примерно одинаково целую кучу денег. А поскольку у ведьм, особенно тех, которые что-то смыслят в своем ремесле, обычно бывает не слишком много денег, они обходятся тем, что под рукой, например, старым стеклянным поплавком от рыбацкой сети или блюдцем с чернилами. По столу матушки Ветровоск расплылась чернильная лужица. Сначала-то чернила были в блюдце, но выплеснулись, когда матушка и мисс Тик стукнулись лбами, пытаясь одновременно заглянуть в блюдце.
«Нет, ты слышала? Петулия Хрящик задала очень правильный вопрос, а она его мимо ушей пропустила».
«Боюсь, я тоже не обратила внимания», — призналась мисс Тик.
Белая кошка Эй прыгнула на стол, прицельно прошла по луже чернил и приземлилась мистик на колени.
«Эй, прекрати!»
— не слишком сердито прикрикнула матушка Ветровоск. Мистик уставилась на свое платье.
«Пятен почти незаметно», — проговорила она, хотя на самом деле четыре отпечатка кошачьих лап можно было разглядеть без труда.
Платье ведьм изначально, как правило, черное, но довольно скоро линяют до всевозможных оттенков серого из-за частых стирок или, как у мистик, регулярных купаний в омутах, прудах и реках. Кроме того, ткань вытирается, а подолы рвутся, так что платья приобретают потрепанный вид. Большинство ведьм не имеют ничего против, ведь это показывает, что обладательница платья — работящая ведьма, а не какая-то выскочка, умеющая лишь пускать пыль в глаза. Но с четырьмя кошачьими следами на платье могла расхаживать только последняя недотепа. Мистик опустила кошку на пол
Та подбежала к матушке, потерлась об ее ногу и попыталась вымяучить себе еще курятины.
«Так что это был за важный вопрос?» — спросила Мистик.
«Скажи мне, как ведьма ведьме, Мистик», — начала матушка-ветровоск. «Зимовей когда-нибудь встречался с девушкой?»
«Ну», — неуверенно протянула младшая ведьма, — «классическое воплощение лета, пожалуй, можно считать...»
«А они когда-нибудь встречались?» — перебила матушка.
«Разве что в танце. На мгновение».
«И в это мгновение? В это самое мгновение? В танец ворвалась Тиффани Болин», — сказала матушка-ветровоск. «Ведьма, которая никогда не носит черное. Нет, ей больше по душе голубой и зеленый, как небо и трава. Она постоянно призывает силу своих холмов, а они зовут ее саму. Эти холмы когда-то были живыми, Мистик. Они чувствуют ритм танца. Вот и Тиффани через них чувствует его, хоть сама об этом не подозревает. Ее земля определяет всю ее жизнь, даже здесь. Тиффани не могла не притопывать ногой, когда услышала музыку. Это сама земля притопывала в такт Моррису, знаменующему поворот на зиму».
«Но она?» — заикнулась была Мистик, потому что ни один учитель не может вытерпеть, когда кто-то другой говорит слишком долго. Однако матушку-ветровоск было не остановить.
«Что произошло в это мгновение? Лето, зима и Тиффани. Один головокружительный миг, и они снова порознь. Но кто знает, что успело за этот миг перепутаться. Зимовей вдруг начал делать глупости, словно стал немного человечным».
«Во что ввязалась Тиффани?» — спросила Мистик.
«В танец, Мистик. В танец, который длится вечно. И она не может изменить его рисунок, пока еще нет. До поры до времени ей придется танцевать под дудку зимовея».
«Ей грозит множество опасностей», — сказала Мистик.
«С ней силы ее холмов».
«Но это мягкие холмы. Их так просто сравнять с землей».
«Сердце — мелок ремень», — напомнила матушка-ветровоск. «А он острее любого ножа».
«Снег может засыпать холмы».
«Но не навсегда».
«Однажды он засыпал их навсегда».
Мистик решила положить конец этой игре.
«По крайней мере, на тысячи лет. Гигантские животные, жившие в мире тогда, барахтались в снегу и чихали».
Глаза матушки сверкнули.
«Может, и так. Я-то этого, конечно, не застала. А пока наше дело — присмотреть за девочкой».
Мистик отпила чаю. Иметь дело с матушкой-ветровоск всегда было своего рода испытанием. Вчерашний горшок с остатками курицы, как выяснилось, предназначался вовсе не гости. Эй, вот для кого была курятина? Для кошки. Ведьмы поужинали густой наваристой гороховой кашей и супом с грудинкой, только без грудинки, что немаловажно. Когда суп сварился, матушка-ветровоск потянула за шпагат, вытащила из котелка хороший жирный кусок копченого мяса, аккуратно промокнула его и отложила до следующего раза. Невзирая на голод, Мистик оценила уловку по достоинству. Матушка-ветровоск могла бы сварить кашу даже не из топора, а из пары лишних минут.
«Говорят, госпожа вероломно слышала зов», — сказала Мистик.
«Да, поминки завтра», — кивнула матушка.
«Очень сложный удел она после себя оставит», — заметила Мистик.
«Удел — область мира, за которую ведьма считает себя ответственной, предмет ее повседневных забот. Размером удел может быть от деревни до целого мира».
«Госпожа Вероломна жила и работала так много-много лет. Люди привыкли к ней. Другой ведьме будет непросто ее заменить».
«И правда, трудно придется той, кто попытается заменить ее в этой роли».
«Роли?»
«В этой жизни, конечно. Я оговорилась», — сказала матушка-ветровоск.
«Да, даже не знаю, кто из юных ведьм мог бы попробовать, так сказать, надеть ее шляпу. Кого бы вы предложили?»
— спросила Мистик. Она любила узнавать новости первой. И при каждом маломальски удобном случае норовила вернуть слова «надеть» и «одеть», чтобы показать, что уж она-то их не путает.
«Это не мне решать, Мистик», — резко сказала матушка. «Все ведьмы равны. Главных у нас нет, ты же знаешь».
«Да, верно», — согласился Мистик, хотя она знала также и то, что главной ведьмой, которой нет, была и остается матушка Ветровоск. «Но я слышала, госпожа Увертка хочет продвинуть юную аннаграмму, свою ученицу, а госпожу Увертку сейчас многие поддерживают. Должно быть, это из-за ее книг. Она пишет о нашем ремесле так, что сердце замирает от восторга».
«Ты ведь знаешь, я не люблю, когда ведьмы пытаются навязать другим свою волю», — проворчал матушка Ветровоск.
«Конечно», — кивнула Мистик, изо всех сил стараясь не засмеяться.
«Я подброшу пару идей, а все пусть решают».
«Да уж, эти идеи наверняка упадут с громким лязгом», — подумала Мистик, а вслух сказала: «Петулия Хрящик быстро учится и уже далеко продвинулась. Хорошая, разносторонне одаренная ведьма, и к людям она прислушивается».
«По-моему, куда больше она прислушивается к свиньям», — сказала мальчика Ветровоск. «А я вот думала про Тиффани Болин».
«Что?» — подскочила Мистик. «Вам не кажется, что бедной девочке и без того сейчас нелегко?»
Матушка Ветровоск улыбнулась, но улыбка ее сразу погасла.
«Ты же знаешь, как говорят, Мистик, хоть чтобы что-то было сделано, поручи это тому, у кого дел по горло. А у Тиффани Болин скоро дел будет именно что по горло», — добавила она.
«Почему вы так думаете?» — спросила Мистик.
«Я пока не уверена, но мне очень интересно, как будут вести себя ее ноги».
Перед поминками Тиффани почти не спала. Ткацкий станок госпожи Вероломны стучал всю ночь напролет. Старая ведьма хотела успеть закончить простыни, которые ей заказали. Перед самым рассветом Тиффани наконец сдалась и встала именно в таком порядке. Зато она хотя бы успеет выгрести навоз и подоить коз, прежде чем навалятся другие дела. Шел снег, и колючий ветер нес его над землей. Тиффани катила в серых сумерках полную тачку, исходящую паром навозах компостной куче, когда услышала тихий перезвон. Примерно так звенели музыкальные подвески у дома госпожи Жилет, только у нее они были настроены, чтобы отпугивать демонов. Звон доносился оттуда, где летом цвели розы. Розы были старые, ухоженные, и бутоны их были такого густого, насыщенного оттенка багрового, что казались, как и следовало ожидать, почти черными. А теперь розы снова цвели, но они тебе нравятся, маленькая пастушка? Голос не раздавался у нее в голове. Ни один из ее умов-разумов был тут ни при чем, а доктор Хлопстелл никогда не просыпался раньше 10 часов. Это губы Тиффани произнесли слова ее собственным голосом. Но она ничего такого не думала и говорить не собиралась. Она поняла, что со всех ног бежит обратно к дому. Этого она тоже делать не собиралась, однако ноги решили за нее. Не то чтобы она испугалась, не совсем. Просто ей вдруг очень захотелось очутиться где угодно, лишь бы не в предрассветном саду, где в воздухе носятся крохотные острые ледяные кристаллы снега, и все тонет в снежной дымке, будто в тумане. Вбежав в дом через заднюю дверь, Тиффани налетела в темноте на что-то невысокое и мягкое.
«Прости», — сказала оно.
«Ага, значит, это Петулия». Она была как раз из тех людей, кто извиняется, когда им наступают на ногу. Учитывая обстоятельства, Тиффани обрадовалась ей, как никому другому в целом свете,
«Извини, меня позвали помочь с коровой, и возвращаться домой уже не имело смысла», — объяснила Петулия. Потом спросила: «У тебя все нормально? Что-то по тебе не похоже».
«У меня голос во рту»,
— выпалила Тиффани. Петулия с опаской посмотрела на нее и немного попятилась. «Ты хочешь сказать, в голове?» — спросила она.
«Нет, с голосами в голове я как раз могу справиться. Мой рот взял и заговорил сам по себе. И ты только посмотри в сад на розы, ты не поверишь».
Розы. Бутоны были изо льда, такого тонкого, что если подышать на него, цветок таял без следа, и оставался только мертвый стебель. Десятки ледяных роз покачивались на ветру.
«Они тают даже от прикосновения», — сказала Петулия.
«Думаешь, это твой зимовей устроил?»
«Никакой он не мой. И я не знаю, откуда еще они могли взяться».
«И ты считаешь, он говорил с тобой?» Петулия сорвала еще один бутон. Стоило ей шевельнуться, с полей ее шляпы соскальзывали десятки крохотных ледяных кристаллов.
«Нет, это я говорила. В смысле, мой голос. И он звучал совсем не так, как я себе представляю его голос. Он говорил слегка с издевкой, знаешь, как анаграмма, когда на нее находит. Но голос был мой».
«А как ты себе представляла голос зимовея?» — спросила Петулия. Резкий порыв ветра пронесся по поляне, сосны дрогнули и загудели.
«Тиффани, будь моей!»
Чуть погодя, Петулия робко кашлянула и спросила: «Он мне показалось? Или это прозвучало как показалось?»
«Не только тебе!» — прошептала Тиффани.
Она стояла совершенно неподвижно, боясь шелохнуться.
«А-а-а!» — отозвалась Петулия голоском звонким и ломким, как ледяная роза. «Тогда, наверное, нам лучше вернуться в дом, да? И растопить везде камины? И заварить чай, да? А потом возьмемся за работу, потому что уже скоро здесь будет куча народу. Слышишь?»
Через минуту они уже хлопотали в доме, закрыли все двери на засовы и зажгли все свечи. Фитильки с шипением вспыхнули, и стало светло. Они не говорили ни о розах, ни о ветре, что толку. Да и работы было полно. Работа всегда выручает. Вместо того, чтобы кудахтать, как перепуганная курица, делай свое дело и тем временем думай, а потом можно будет и поговорить. Они даже умудрились оттереть с оконных стекол еще немного копоти. Все утро жители окрестных деревень стучались в дверь, чтобы отдать то, что накануне заказала госпожа Вероломна. На полянке стало многолюдно, солнце полностью взошло, хотя осталось бледным, как яйцо, сваренное без скорлупы. Мир сделался нормальным. Тиффани даже задумалась, а правда ли все это было? Правда ли в саду цвели ледяные розы? Уже ни одной не осталось. Бутоны растаяли даже в холодных лучах рассвета. Правда ли ветер заговорил с ней? Тут Тиффани встретилась взглядом с Петулией. Да, все правда.
Но сейчас надо думать о том, как накормить гостей на поминках.
Ветчинные рулетики с тремя сортами горчицы были уже почти готовы, но хоть их и невозможно испортить, если подать 70-80 голодным ведьмам одни только рулетики, можно не просто испортить, но совершенно угробить вечеринку. Поэтому к дому везли караваи хлеба, куски жареного мяса и банки с солеными и маринованными огурцами, такими большими, что они смахивали на утонувших китов. Ведьмы, как правило, обожают соленья и маринады, но самое любимое их блюдо — это то, за которое не нужно платить. Да, если хотите угодить ведьме, поставьте на стол побольше дармового угощения, причем так много, чтобы гостья могла набить им карманы и полакомиться еще и дома.
Как оказалось, госпоже Вероломне тоже не пришлось платить за угощение. Люди отказывались брать деньги. А еще они отказывались уходить сразу и болтались у задней двери, пока не улучали минутку перемолвиться с Тиффани парой слов.
Когда она, оторвавшись ненадолго от нарезки и раскладки, выходила к ним, разговор всякий раз складывался примерно одинаково.
«Так она что, правда скоро умрет?»
«Да, завтра утром, примерно в 6:30».
«Но она же очень старая».
«Да, наверное, в этом-то все и дело».
«Но как же мы будем без нее?»
«Не знаю. А как вы обходились до ее появления?»
«Она была всегда. Она все знала. Кто теперь будет говорить нам, что делать?»
А потом они спрашивали, «Это ведь не ты займешь ее место, нет?» И бросали на Тиффани взгляды, в которых ясно читалось «Только не ты! Ты даже черное не носишь!» В конце концов Тиффани все это надоело хуже горькой редьки, и она резко спросила у хозяйки, которая привезла 6 жареных кур,
«А как же то, что про нее рассказывают? Что она может ногтем большого пальца вспороть брюхо нехорошему человеку?»
«Ну да, так говорят, но ни с кем из наших знакомых ни разу такого не случалось», ответила женщина тоном оскорбленной добродетели.
«А демон в подвале?»
«Да, я слышала о нем. Правда, сама никогда не видела».
Женщина с подозрением посмотрела на Тиффани.
«У нее ведь и правда в подвале демон?»
«Она расстроилась бы, узнав, что его там нет», подумала Тиффани. «Ей в самом деле нужно, чтобы в подвале этого дома жило чудовище». Однако, насколько Тиффани знала, этим утром там можно было найти лишь орду спящих после попойки фиглей. Даже если бросить фиглей посреди пустыни, не пройдет и 1/4 часа, как они отыщут какое-нибудь жуткое пойло и напьются.
«Поверьте, госпожа, не стоит будить то, что скрывается в этом подвале», — натянуто улыбнулась Тиффани.
Хозяйку это, похоже, успокоило, но потом она встревожилась снова.
«А пауки? Это правда, что она ест пауков?»
«Я знаю только, что в доме полно паутины, но ни одного паука днем с огнем не сыщешь», — сказала Тиффани.
«О, вот и хорошо!»
Женщина выглядела очень довольной, словно ее посвятили в страшную тайну.
«Там что ни говорил, госпожа Вероломна всегда была настоящей ведьмой. У нее черепа есть? Она, небось, заставляет тебя их полировать, да? Она может просто посмотреть на человека, и у него глаза выпадут».
«Хотя она ни разу так не делала», — вмешался мясник, который привез огромный поднос с сосисками. «По крайней мере, ни с кем из нашей округи».
«Это верно»,
— неохотно согласилась хозяйка.
«Госпожа Вероломна, к нам очень добра».
«Да уж, госпожа Вероломна, ведьм что надо, словно из древних времен», — продолжал мясник. «Словом может приложить так, что взрослые мужчины штаны намочат. А это ее ткацкий станок. Знаете, зачем он ей? Пока человек говорит, она вплетает в ткань его имя, и если он говорит неправду, нить обрывается, и лжец умирает на месте».
«Да, такое нередко случается», — подтвердила Тиффани, а сама подумала, потрясающе. «Боффа живет собственной жизнью».
«Да, сейчас таких ведьм уже и не сыщешь», — вступил в разговор фермер, доставивший 4 дюжины яиц. «Нынешние только и умеют, что фокусы показывать, да плясать без ничего». Тут все вопросительно посмотрели на Тиффани.
«Зима на дворе», — холодно сказала она. «И у меня еще куча работы. Ведьмы скоро начнут собираться. Спасибо большое. Всего вам доброго».
Она пересказала этот разговор Петулии, пока они ставили яйца вариться. Петулия не особенно удивилась.
«Они гордятся ею», — сказала она. «Я слышала на свиной ярмарке в Ланкре, как они хвастались, какая у них страшная ведьма». «Хвастались?»
«И еще как! Думаете, ваша матушка-ветровоск страшная? Ха! У нашей ведьмы в доме черепа и демон, и она будет жить вечно, потому что вместо сердца у нее часы, и она их постоянно заводит, и она ест пауков, вот. Как вам такие отравленные яблочки, а?
Достаточно выпустить в мир Боффа, и оно будет работать само по себе», — подумала Тиффани. «Наш барон сильнее, чем ваш барон. Наша ведьма ведьмастее, чем ваша ведьма».